Здравствуйте, друзья! Мы сегодня продолжаем разговор на тему о рабочих визах. Так как-то зашла тема. Поговорим. Значит, я расскажу немножко из собственного опыта. Просто, чтобы вы понимали, что такое H-1B, кому ее дают. В 90-е годы, в конце, было много, большая квота. Не было такого жора, как сейчас. И виза H-1B, не было очереди. Делалось 2-3 недели буквально. Вот там приходит человек, говорит, вот там хочу работать. Вроде он тебе подходит. 2-3 недели он может начинать. Все очень быстро происходило. В январе 2000 года, а все, экономика хорошая была, интернет-бум. В январе 2000 года у меня группа началась, и там было человек 10 девчонок из Индии. Хорошие девки были, кстати, очень хорошие. И, значит, не было разрешения на работу, но они специально вот шли учиться, чтобы получить работу и вот эту самую визу H-1B. Ну, то есть они приехали с мужьями, а они в целом молодые, они в целом как бы образованные, ну вот работать надо. А профессии такой прямо вот нет. Вот они приходят. Я хочу сказать, что в январе они начали, к маю месяцу все 10 уже имели работу с предоставлением рабочей визы. То есть не обязательно начали, но уже был офер, уже там делалась эта виза и так далее. То есть вот так происходило. Примерно в это же время, 90-е, там где-то конец 90-х, приходит паренек один из Петропавловска-Камчатского, как сейчас помню. Такой шустрый, лет 28, может, 30 даже, я не знаю. Инженер по образованию, какой-то там инженер. И так соображает хорошо. И говорит, ну, он приехал по турвизе, говорит, вот я хочу остаться, хочу, значит, там подучиться, рабочую визу туда-сюда. И я ему говорю, ты знаешь, с точки зрения рабочей визы, тебе правильнее было бы учиться не на тестировщика, а так, чтобы понадежнее было, учиться на программиста, если ты в состоянии поднять это дело. А так вроде парень шустрый. И я посылаю его к приятелю, у нас есть тут приятель, Сева зовут. Вот Сева, он такой человек, тоже в институте связи когда-то учился, но всю жизнь программирует. И, значит, когда он приехал, поработал немножко тестировщиком вот в нашей компании, я его туда резюме занес, когда он только приехал. Он поработал, потом компания развалилась, и уже дальше он был программистом. Он умеет и любит преподавать, такой вот человек. И я ему говорю, знаешь что, давай-ка я тебя к Севе, к нашему пошлю, он из тебя программиста сделает. Будешь искать работу как программист с рабочей визой. Через три месяца он выходит на рынок, Сева с ним проект сделал, то есть он ему показал, рассказал. То есть в основном он сам занимался, но его вели, да, его направляли. И Сева очень такой заботливый и правильный для этих дел человек. Вот. Мы, когда такие случаи возникали, мы к нему отправляли. Это не первый и не единственный был человек. Короче, через 3 месяца он получает работу с рабочей визой как программист. Это к разговору о том, что вот нынче там Маск, этот Рамасвами, они говорят, что вот, значит, это мы должны иметь возможность привозить в страну лучших. Там the brightest, the smartest, там со всего мира и так далее, и так далее. Просто к вопросу о том, как делается рабочая виза. И там не заложено в нее, что надо быть the brightest. То есть, когда оформляются документы, значит, работодатель обязуется платить то, что называется prevailing wage. Prevailing – такой превалирующий, да, говорим, как по-русски. Превалирующую зарплату вот в этой категории, в этой местности. Например, prevailing wage для там софтвер-инженера может быть в Кремниевой долине 150 тысяч, а в окрестностях там Хьюстона может быть там 120. Ну, в зависимости вот от местности. То есть он не должен ему платить там 150% от prevailing wage, понимаете? Нет, ну, как все, так, чтобы не дискриминировали народ и не превращали в такую рабсилу. Но с выходцами из Индии они превращаются в рабскую рабсилу, потому что им грин-карты очень долго оформляются. Ну, там легко может и 10 лет занять, и 12 лет занять. И они не могут уйти, потому что если ты уходишь, меняешь работодателя, ты можешь поменять работодателя, то можешь перенести свою визу H-1B от одной компании к другой. Но при этом у тебя заново начинается отсчет на грин-карту, поэтому уже люди сидят и ждут. Это очень выгодно, когда люди уйти не могут, ты не должен им платить рыночную цену, ты им платишь там, ну, сколько надо, чтобы там держать и не нарушать законы. Но это может быть и в половину меньше, чем рыночная цена, если он уже там лет 5 у тебя работает. Представляете, сколько он мог бы получать? Но не суть. Значит, просто чтобы вы понимали, что такое рабочая виза. В том смысле, что надо было бы сделать в нашей стране, вот здесь, исходя из того, чтобы американцев втягивать в IT-индустрию, а не завозить людей из-за рубежа. То есть те наши зрители, которые хотели бы заехать из-за рубежа, там, по рабочей, в частности, визе, они скажут, чему ж ты учишь что-то такому? Я говорю, ну, кроме вашего интереса есть еще другой интерес. Вот есть интерес людей, которые здесь живут. Теперь смотрите, вот, значит, вы видели, что там за 3-4 месяца там на курсах тестировщиков готовили там людей, которые получали рабочую визу. Сейчас есть много, их очень много стало, таких буткампов, и вплоть до легендарных, типа там Hack Reactor, где за 3 месяца, но по очень много часов, они там 60 часов в неделю занимаются, и там много. Они за 3 месяца готовят людей, ну, уже с разрешением на работу, там речь не идет о рабочих визах, которые на круг, прямо их с кампуса разбирают, там 105 тысяч. Ну, какой-то стек технологий, они там делают там 3 проекта, я вижу их резюме, когда там. Я вижу, что они там изучают и какие проекты делают. И вот востребовано 3 месяца буквально. Ну хорошо, пусть будет не 3, пусть будет 6. Но в конце концов, можно вот программиста. Они еще не всех берут. Есть много буткампов, которые всех берут. Деньги платишь, заходи. Так вот, что надо было бы сделать. И я напоминаю, что проблема не только в том, что привозят людей по рабочим визам H-1B, а еще в том, что уводят американские работы за границу. Я не говорю о том, чтобы создавать рабочие места в Индии, там нет. Они берут отсюда рабочие места, переводят в Индию. Я наслушался столько историй, вы себе представить не можете, от людей, которые теряют работу, и они приходят, вот там резюме показать или что-то, и рассказывают, что последние там 2 месяца они тренируют в Индии тех, кто будет вместо них работать. Понимаете, выводят пачками, выводят тысячами рабочие места в Индию. Так вот, значит, и по рабочим визам H-1B, и по выводу рабочих мест из США за границу. Хочешь сделать – нет проблем. Платишь 50 тысяч в год. И эти 50 тысяч в год идут в фонд развития трудовых ресурсов Соединенных Штатов. Значит, дальше что происходит с этими деньгами? Компании солидные. Microsoft, Google, Facebook, Apple. Вот у нас тут на местности таких компаний будет, там, я не знаю, там LinkedIn какой-нибудь. Я не знаю, легко можно там 20, 30, 50, просто легко. И это банки, это страховые компании, это Tesla там какая-то. Значит, вот эти компании делают у себя буткампы. Буткампы. На этих буткампах они готовят людей. Там, ну, не знаю, 3, 4, 5, 6 месяцев. Какая-то базовая программа. И после этого они в этих же компаниях проходят стажировку на год. Если у них кто-то захочет взять этих людей в какую-то более маленькую компанию, где нет буткампа, на стажировку, пожалуйста, они могут туда отдать. Значит, тот, кто берет на стажировку выпускника буткампа, получает 50 тысяч на то, чтобы платить ему зарплату. Вот эти 50 тысяч, которые ты платишь за человека, привезенного по H-1B, идут на то, чтобы первый год платить зарплату вот этому стажеру после буткампа. Допустим, Microsoft взял себе там 1000 стажеров из своего буткампа. И, может быть, из разных буткампов. И он, может быть, им платит не 50 тысяч, а, может быть, 85. Но, ради бога, значит, 50 тысяч им государство заплатит, а еще 35 сам Microsoft. То есть они получают возможность за бесплатно, да, получать людей, которые, значит, тренируются на их проектах. Я, из моего опыта я могу сказать, что ребята, которых мы отдавали на интерншипы, после 2-3 месяцев интерншипа, мы никогда на год не отдавали, после 2-3 месяцев интерншипа там, ну, процентов 30 оставляют прямо там. А как ему дать уйти-то? Он уже в курсе, он уже там вник, он уже там, понимаете, какую-то пользу начинает приносить. А представляете, если он год проработал? Вот. И таким образом мы можем за год, значит, вот там, скажем, 100 тысяч рабочих виз, ну, допустим, да, мы разрешаем, значит, 100 тысяч буткамповцев оттренируются и отстажируются на эти деньги. А государство может накинуть, значит, 50 тысяч долларов на 100 тысяч человек, это 5 миллиардов. Не безумные деньги между нами, по нашей экономике, вообще смешные деньги. Значит, они могут от государства добавить, скажем, эту сумму, удвоить. А могут просто там, скажем, ограничиться вот тем, что есть. Значит, по 150, по 200 тысяч таких буткамповцев в год. И через 5 лет, можете представить, что через 5 лет эти люди будут иметь 5 лет опыта. 4, 3, 2 там и так далее. Мы зальем IT-индустрию американскую грамотными чуваками. Вы скажете, а какие же они грамотные, они там после короткого буткампа. Я скажу, что дальше происходит. Я же вижу, вот, что с нашими буткамповцами происходит. Они идут работать, они там программируют. Они понимают, что нужно расти. Они понимают, что нужно больше денежки получать. Они онлайн, заочно, очно, как хочешь. Они получат себе там и бакалавра по компьютер-сайенсу, и мастера по компьютер-сайенсу, у кого нету там, если чего. То есть, если нужно кого-то привезти там из другой страны, да не вопрос. Но надо развивать наших, своих надо развивать. Нельзя вытеснять своих чужими, которые как рабсила, рабская рабсила приезжает, и которая 10 лет, там 12 лет из-за своей грин-карты никуда уйти не может. Не надо нам рабов. Вот у нас свои свободные люди в этой стране живут, в этой стране лапу сосут. Университеты заканчивают, не знают, чем заниматься. Хренотенью занимаются. Вот пусть, пожалуйста. Там за 5 лет 1 000 000 человек перекуется в хороших налогоплательщиков, в специалистов, вдохнется новая кровь так, в индустрию. Такое мое предложение. Счастливо.